В эфире «Большая игра». Мы продолжаем наше обсуждение конфликта вокруг Украины и более широко борьбы за новый миропорядок. Александр, мы знаем, что происходит на полях сражений. Мы знаем, что делают дипломаты, или, по крайней мере, мы много из этого знаем. Но, в общем-то, мы знаем довольно мало о том, что делается и что можно сделать, мобилизуя другие ресурсы, российские ресурсы того, что называют в Соединенных Штатах мягкой силой. То есть не военные методы, не оружие, но, тем не менее, те инструменты, те приемы, которые позволяют оказывать реальное влияние на свободу действий противника.
Вот если мы обратим внимание на определение того, чем является сетевая война, network warfare, мы увидим, это и есть, собственно говоря, в значительной мере нечто подобное мягкой силе, то мы увидим, что здесь строгого различия между культурой, пропагандой, экономикой, информационной сферой, технологиями и военными действиями, эти границы размыты. Они все друг в одно в другое перетекают. Это системный подход. Поэтому вот один из принципов сетевой войны – это включить противника. И вот что интересно, даже по правилам, по базовым учебникам, и союзника, и нейтральную страну в единое контролируемое поле, в сеть или в единую среду. Даже есть такой неологизм – to network. Это когда network – сеть становится глаголом – осетевить. Вот как, это и есть принцип работы soft power, и это не совсем безвредная вещь. Это не нечто отдельное от военного искусства, это стратегии нового постмодернистского цикла, новой и новой эпохи. Так вот, эффективность, soft power наших врагов не в том, что они проводят одну или другую успешную пропагандистскую кампанию, вербуют каких-то людей. Они прежде, чем вот, собственно, приступать к таким уже к военным непосредственным силовым действиям, они осетевили Россию. Они пронизали своей soft power, своей средой, своими институтами, своей операционной системой, они внедрили в наше общество свое ОАС, операционную систему. И они знают, как это работает, потому что они знают коды, это они их придумали. Они знают, как осуществляются эти процессы. Все протоколы и основные пакеты кодов в широком смысле, не только в чисто интернетовском, потому что сеть – это не интернет. Интернет – это одно из измерений сети. Сеть гораздо более глобальная вещь. Туда входят ценности, сюда входят установки, психология, социальная инженерия. Сеть – это вот в этом контексте, это огромная вещь.
И образование,
вот, система. Образование, абсолютно верно, наука, развлечение, быт. Просто обычный быт. Мы думаем, что мы сами выбираем, куда поехать, в Икею там, или в какой-то молл, или там, на шашлыки. А на самом деле к этому выбору нас подталкивают, потому что наш спрос тоже сейчас контролируется, как и предложение. Так вот, Россия, столкнувшись с этой soft power, находится внутри территории, которую она не контролирует, которую она не знает. Принципов функционирования, которые остаются за нашим кадром. И здесь мы стоим перед вообще очень сложной задачей в нашей soft power. Первое – разобраться с тем, как мы оказались внутри их soft power, как нас осетевили, внедрили нам определенные установки на уровне общества, государства, экономики, военных сфер. Или разрабатывать свою, если угодно, такую цивилизационную операционную систему. То есть первая задача грандиозная, которая требует дистанции по отношению к Западу, делиберализации, если угодно, девестернизации. И вторая задача, не менее грандиозная, утвердить наши собственные принципы и построить, развить вокруг наших фундаментальных ценностей, совершенно других, чем на Западе, свою сеть. И начать осетевлять других. Сразу возникает ситуация, о которой мы сегодня говорили, что наша власть привыкла иметь дело с легитимно, как мы считаем и признаем, избранными политическими элитами. И все эти элиты нас предали. И оказалось, что у нас, вот кроме Орбана, может быть, Эрдогана на той стороне, на стороне НАТО, у нас ничего нет. И мы забываем, что народы, общество, огромный контрэлитный потенциал Запада, той же самой Америки, это же сила, которую мы не используем, предпочитая договариваться только с существующими элитами. А если бы мы начали вот эту работу, если бы мы начали развертывать нашу собственную мягкую силу, то мы вначале бы провели бы контроперацию по избавлению от наиболее токсических элементов их сетей.
Приведите пример.
Ну, например, либерализм как идеология, которая пронизала наше образование, культуру, науку гуманитарную практически, наш быт, наша молодежь. Просто мы полностью находимся в операционной системе либеральной идеологии. И это 30 лет нам, несмотря даже на наш суверенный поворот с Владимиром Владимировичем Путиным, все равно эта система продолжала внедряться, и мы продолжали все глубже и глубже погружаться в эту операционную систему. Это просто все, что мы живем, это либеральная сеть. И, конечно, они знают, как это действует, и в нужный момент чего-то вынимают, какие-то санкции вводят, что-то перекрывают, проникают внутрь. Это вот пример, вот либерализм. Делиберализация необходима, девестернизация необходима. Как первый момент, параллельно необходимо, конечно, развертывать свои собственные сети, построенные на своих ценностях, на своих принципах. Надо осознать себя субъектом этой войны, субъектом этого цивилизационного столкновения, а не просто неким фрагментом, частью глобального мира, который вот не согласен с какими-то определенными честными поворотами. Ну, например, там на территории Украины. Речь идет уже совсем не об этом. Мы имеем дело с глобальной soft power. И с этой глобальной мягкой силой мы не можем действовать локально, просто отбиваясь, там, защищаясь что-то, выкрикивая отдельные кампании пропагандистские, проводя. У нас все это рушится, потому что у нас нет операционной системы. Мы работаем по их признакам, по их принципам, по их правилам на их территории, на их сетевой территории. Мы оказались фактически вот в этом сетевом контексте под внешним управлением.
Оккупированной страной, фактически.
Да? До сих пор, вот несмотря на то, что 23 года начался путь к свободе, к суверенитету, к освобождению от этого, и мы идем на этом пути, и мы дошли до вот критической точки, но на самом деле мы все равно еще не исправили эту ситуацию. Все равно мы практически стоим делаем первые шаги в этом направлении, к огромному сожалению, даже с точки зрения осознания. Потому что только сейчас, через год с лишним после СВО, мы начинали задумываться о либерализме как системе взглядов. Мы его как-то раньше поругивали так время от времени, ну, несерьезно. А сейчас оказалось, что это вот и есть операционная система, от которой надо избавляться. Во-первых, как избавляться? Во-вторых, что вместо... Эти вопросы сейчас мы начинаем обсуждать, слава богу. Но вот это путь к нашему симметричному ответу на эту мягко-сильную софт-пауэр-оккупацию. Совершенно правы, Виталий Витальевич.
Виталий, да. В 90-е годы, когда вы говорили с представителями новой российской внешнеполитической элиты, и перевите меня немедленно, если я скажу что-то, с чем вы не согласны, но когда вы разговаривали в 90-е годы с представителями российской внешнеполитической элиты, часто складывалось впечатление, что они не просто изучали Запад, что они не просто обменивались мнением с Западом, что они даже не просто пытались найти какие-то общие интересы, что они причисляли к себя к Западу, что и в их душе, и в их кармане, как они получали гранты, куда они ездили подрабатывать, что, в общем-то, они, им, для них, как для дворян конца XIX века, их страна стала казаться инородным телом, а коллективный Запад, ну, в общем-то, принадлежность к коллективному Западу для гражданина мира, вот езжая на форум в Давосе, это была для них точка отсчета. Это даже не то, что они продавались. Им не приходило в голову, что они делают что-то плохое. Но это, конечно, с точки зрения российского суверенитета было очень опасно.
Нет, я с вами согласен. Сейчас ретроспективно, это, конечно, очень такой... Лет-то тогда, ну там 10 лет, условно говоря, было, но колоссальные изменения произошли в нашей стране. Вот как раз в политическом классе, в элите, политической, бизнес-элите, идеологической элите. Результат, Александр Георгиевич Шпен сказал, будучи свободной территориально и даже взяв на себя историческую ответственность, вернуть исторические земли, прежде всего, потому что там живут русские люди, которых пытаются русскости лишить даже физически, мы, чего не было никогда в истории России, мы информационно оккупированы до сих пор страна. Это последствия тех десятилетий. Эти люди были влюблены в Запад. Более того, они считали, что...
Они были больше влюблены в Запад, чем Запад был влюблен в себя.
Да, да. Ну, это всегда романтизация такая всегда существует. Это раз. Второе, они считали, что, ну вот приходится такие слова произносить, что Россия вот эта недоделанная, полуазиатская, азиопа, к этому их подталкивали там на Западе, но вы доделаете, и мы там окончательно. Ну, что тут долго говорить? Система образования так была построена. Вот не любят, когда там наши историки, когда об этом говорят, я часто говорю, я не знаю ни одного российского исторического концепта, который за 90-е годы, кстати, за 2000-е тоже, был перенесен благодаря нашему сотрудничеству в западную историографию. Но зато все западные концепты, в том числе относительно России, как плохое, агрессивное и так далее, все перешли к нам, включая учебники от школьных до вузовских, монографий и все такого прочего. А как итог, вот итог этой порочной политики, нелюбви к собственной стране, о чем там и Грибоедов писал, ну что уж там говорить, печальный итог. Возьмем самых европеизированных, американизированных представителей российского истеблишмента того времени. Кто это? Это олигархия. Имена их известны, фамилии их известны. Я был знаком лично со всеми с ними. Где они сейчас? Я уж не говорю о тех, кто лег в могилу, как правило, насильственно. Это из тех, кто выжил, стал олигархами, и все равно потом. Но те, которые сумели вот пройти между тем и тем, их лишили там, на Западе, их лишили собственности. Они всегда считали, что это самое святое, что есть. Уж собственность у них никто не отберет. И тем более не будет предъявлять счет, а как вы там в России ее получили? А все это было на заметке. Таким образом, те, кто более всего любил Запад и менее всего считал Россию страной, достойной проживания, ну, кроме как того, чтобы отсюда деньги добывать, и они получили свое, хотя, казалось бы, каждого из них должны носить на руках, потому что они вот передали богатство России во многом туда. Все. Отношение презрительное. Ну вот, я не знаю, что еще тут нужно доказывать. Ну
вот, пускай, Александр, самые сложные вопросы, вы умеете на них отвечать понятно и сжато. Вот эти годы, 90-е, они закончились что, 23 года назад, да?
Они до сих пор не закончились.
Вот я хотел вас об этом спросить. Вот началась спецоперация у какой-то части элиты, это вызвало очень сильное отвержение, кто-то уехал, что-то в этом плане в ориентации элиты серьезно изменилось?
Вы знаете, меняется, но то ли Россия такая огромная и сложная страна, то ли у нас действительно вот эти просторы континентальные, они на нас влияют, что у нас все, что делается, кроме самого страшного, происходит очень медленно. То есть вот прояснение сознания политических правящих элит, оно бесконечно запаздывает. То есть мы проводим 23 года курс на суверенитет. Сознание элит остается нетронутым в 90-е годы. Мы вступили в прямой конфликт с Западом в 2014 году и уже просто уже вот в горячую войну с Западом, с коллективным Западом в 22-м году, год назад с лишним. И все равно сознание огромной части правящего класса вот остается, они сейчас только пережидают, когда это закончится. Они никак не могут смириться с этой идеей, принять, что мы не часть Запада, а мы самостоятельная цивилизация. Вот от этого они бегут просто. Им это страшно. И несмотря на то, что, как Виталий Анатольевич правильно сказал, есть множество подтверждений, что это именно так. И Запад вообще их за людей-то в принципе не считает. Не за западных, просто как и всех остальных. Это российское, либеральное российское общество Запада. У него все отдельные свои собственные критерии для одних, для других и так далее, начиная с Моргана, когда дикость приравнивалась к черным, варварство к желтым. желтым, а цивилизация к белым. Сейчас убрали цвета кожи, биологический расизм исчез, а вот с точки зрения технологического развития та же самая градация. И русский олигарх – это варвар, олигарх. Он приехал, он все равно желтый в их понимании. Он имеет другую совершенно кастовую принадлежность. И, конечно, с ним можно делать что угодно. И это они понять и признать не могут. Но я вообще оптимистично на все смотрю, что у нас очень все медленно. Так медленно запрягают, что страшно. Уже, думаешь, уже ехать некому, некуда и не на чем будет, если продолжат так запрягать. Но все-таки запрягают, и эти изменения я вижу. И эти изменения, они неизбежны. Поэтому мне кажется, вот олигархи, они когда-то были быстрыми. Может быть, их дети уже замедлились, но когда-то они очень быстро соображали. Им бы сейчас самое время сообразить и перейти мгновенно, побыстрее, не растягивая это, на просто здравый рационалистический анализ ситуации. А он утверждает, что Россия – это самобытная цивилизация, обреченная на очень жесткий и необратимый конфликт с Западом.
Мы через несколько минут выйдем на рекламу, а после этого я хочу просить вас, генерал, вот в том же ключе, в котором мы говорили только что о российской деловой и интеллектуальной элите, поговорить о российской армии. И вот я сравниваю, что произошло с российской армией во время Первой и Второй мировой войны. Контраст огромен, с моей точки зрения. И этот контраст, он объясняет, почему Россия в Первой мировой войне оказалась в лагере проигравших, а Великую Отечественную войну закончила в Берлине. Расскажите нам, когда мы выйдем после рекламы, что, с вашей точки зрения, происходит сейчас с вооруженными силами России. Идем на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Мы говорили о переменах в российском обществе, определенной эволюции российской элиты. А сейчас мы поговорим о российских вооруженных силах. Как они преобразились за последние годы?
Да, Дмитрий, я, конечно, не буду углубляться глубоко в историю. Там Первая мировая война, Вторая мировая война, другая обстановка, другая идеология, историческая обстановка другая. А вот что произошло с российской армией после того, как она стала российской армией, то есть после распада Советского Союза, об этом поговорить действительно стоит и интересно. Вы понимаете, на момент распада Советского Союза, во-первых, советская армия, скажем так, она была, ну, ни в чем не уступала вооруженным силам Соединенных Штатов. Более того, она их превосходила, потому что все-таки исторический опыт, опыт побед, опыт ведения крупных операций у советской армии был значительно больше. Распался Советский Союз, и российская армия оказалась в очень таком, я бы сказал, плачевном состоянии. Я прекрасно помню этот период, я сам служил. Что досталось России, так если просто чисто математически? России достались внутренние округа в европейской части, ну плюс наши восточные округа. Все наиболее укомплектованные и личным составом, и техникой округа первой категории, группы войск на Западном фронте, который считался основным фронтом противоборства с НАТО, западная группа войск, южная, северная, центральная группа войск, три округа на территории Украины, Прибалтийский военный округ, Белорусский военный округ, все это ушло. Украина, кстати, по факту распада Советского Союза получила самые мощные вооруженные силы. 450 тысяч человек группировка. Европа, да. Западная группа и южная группа войск была выведена на территорию Украины полностью, западная группа частично. То есть вся самая современная техника, три авиационные армии, шесть общевойсковых армий,
Ну, то есть огромное количество вооружений, запасы. То есть Россия в этом плане оказалась...
Я и хотя она была советской армией, она фактически стала украинской.
Да, да, естественно. Но, слава богу, Украине не достался Черноморский флот. Вот единственное, в чем проявило, так сказать, определенную твердость российское руководство, потому что Украина претендовала на весь Черноморский флот, но удалось, так сказать, его... поделить по-честному, то есть основные силы отошли к Российской Федерации и небольшая часть
Украины. Не столько руководство политическое, сколько военное.
Ну, военное, да, военное, но вы сами понимаете, что, конечно, первую скрипку играет всегда политическое руководство, если брать там примеров моря там, со всякими договорами, когда уничтожались комплексы, несмотря на протесты военных, вот было принято политическое решение уничтожить комплекс АК в 80-х годах, его уничтожили. Так вот, поэтому вот наши первые и вторая чеченские кампании, конечно, проходили очень тяжело, вторая чуть полегче, а первая, это вообще мы же собирали по батальонно со всей территории, по всем округам, определенные, так сказать, чтобы создать более-менее приличную группировку. А потом, с конца 90-х годов, было принято политическое решение о начале реформирования вооруженных сил. И пошли вот эти реформы. Вы знаете, ну, слава богу, во времена, когда пришел, был избран Владимир Владимирович Путин в 2000 году, он тоже продолжил процесс реформирования, но... Поначалу подход был очень осторожен. Бытность министра обороны Сергея Борисовича Иванова, ну, реформы, я помню, они сокращение личного состава, что-то, так сказать, какие-то части реформировались, что-то сливалось, но все это было без особого ущерба для боеспособности. Потом следующий министр обороны решил, так сказать, сделать реформы максимально радикальными. Причем подход у него был такой, что нам нужно взять американскую модель. То есть бригадный уровень, авиабазы вместо авиационных армий, полков, дивизий. Я пытался, учитывая, что я возглавлял тогда международные подразделения Министерства обороны, пытался доказать, что у нас совершенно разная история, разные традиции. Да даже вот такой пример, что наш начальник генерального штаба в свое время никак не мог поверить то, что председателю КНШ, в принципе, ему по полномочиям не ровня совершенно. Потому что наш начальник генерального штаба, он в цепочке командования, у него даже вот эта так называемая кнопка одна из трех. А председатель УКНШ – это советник, он вне цепочки командования. УКНШ –
это комитет начальников
штабов. Да, комитет начальников штабов – это вроде как аналог нашего генерального штаба, но он вне цепочки командования, потому что цепочка командования в Соединенных Штатах – президент, министр обороны, главком объединенного командования или главком на ТВД. УКНШ – советник, он дает советы и осуществляет, так сказать, штабную подготовительную работу. Так вот, наши реформы, конечно, пошли так, что мы до сих пор, в принципе, ощущаем итоги этого реформирования в плане военного образования, когда были ликвидированы, но очень большое количество училищ. Сейчас мы это уже вот испытываем. У нас есть определенный недостаток среднего офицерского звена в военно-воздушных силах, когда было оставлено там вместо двух академий, слили в одну, вместо там десятка авиационных училищ оставили два, общевойсковые училища то же самое. Ну, то есть, конечно, эти реформы, они были, так сказать, может быть, привлекательны с точки зрения, так сказать, но пропагандистской, но фактически они, конечно, привели к значительному снижению. У нас на Дальнем Востоке полоса бригады исчислялась там несколькими тысячами километров, что, конечно, абсолютный нонсенс. Вот. А с приходом вот, министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу, который сейчас возглавляет вооруженные силы, и начальник генштаба Герасимова, конечно, многие ошибки были исправлены, и это позволило создать нам боеспособные вооруженные силы, несмотря на все вот эти вот злопыхательства, я удивляюсь просто, когда американские вроде как серьезные аналитики на полном серьезе говорят о деградации российской армии, о том, что у нас нет оружия, у нас нет боеприпасов, у нас все кончается, у нас потери там исчисляемые чуть ли не полумиллионом человек. Что еще удивительно, как мы держимся на Украине, как нас до сих пор не победили и не разбили в пух и прах. Это, конечно, полностью не соответствует действительности. Более того, я вам скажу, что вот за прошедший год вооруженные силы очень хорошо учатся, очень хорошо учитывают ошибки и свои, и чужие. Поэтому вот это вроде как... Знаете, такая негромкие... Да, были определенные провалы, которые объясняются. Тот же Изюм там под Харьковом, когда это просто был результат. Ну, действительно, когда оставили им ОМОН героически сопротивляться наступающей группировке противника. Хотя это не их задача, они герои, конечно. И вообще Росгвардия герои, как они воюют, хотя они... Должны, так сказать, это не их в полной мере задача, но тем не менее они ее выполняют с честью и в большинстве случаев с блеском. Вот. Но вооруженные силы учатся. Я считаю, что они находятся в очень приличном состоянии. И с учетом того, что наша военная промышленность набирает обороты, никакого недостатка в высокоточном оружии не ощущается. Более того, значительно упростились вот эти бюрократические процедуры принятия на вооружение новых видов оружия. Я думаю, что это в конечном итоге приведет к нашей победе.
Спасибо. Причины, по которой я упомянул Первую и Вторую мировую войну, это потому что это имеет отношение к нашему времени. И во время Первой мировой войны я опираюсь на многие мемуары русских генералов, причем, которые пошли разным путем, оказались и у белых, и у красных. И они все сходятся в том, что вначале был большой патриотический энтузиазм и в народе, и в элите, и в армии. Они сходятся, что, конечно, в армии после Японской войны прошло десятилетие почти, но много чего не хватало. Но, тем не менее, были профессиональные унтер-офицеры, был компетентный офицерский корпус, и были не всегда лучшие генералы, но тоже, в общем-то, достаточно адекватные. И в первые год-полтора Первой мировой войны их перебили. Компетентные люди, они пропали. И офицеры стали вчерашние лавочники или либеральные врачи. И когда стали организовывать снабжение армии, то, в общем, это передоверили либеральным общественным организациям, которые поставляли полушубки и медикаменты, но одновременно разлагали армию. Во время Великой Отечественной войны ничего подобного не было. И хотя в начале Великой Отечественной войны неудачи были даже побольше, чем во время Первой мировой, тем не менее армия это не только пережила, но и стала очень мощной и, не побоюсь сказать, патриотической силой. И еще скажу, что, конечно, как вы правильно заметили, генерал, в начале военной кампании были определенные проблемы и были определенные отходы, и армия лучше всего познается не в наступлении, а когда ей приходится отходить. Я вот знаю, как американская армия, как и американские подопечные во Вьетнаме, в Афганистане, как когда им приходилось отходить, эти армии развалились, как карточный домик. А в случае российской армии на Украине, в общем-то, люди показали свое, ну, если хотите, свое желание и готовность. Понимать, что война – это не прогулка, что на войне бывают победы, но бывают и неудачи. И, в общем, сражаться, несмотря на это. И когда вы посмотрите на число контрактников, это действительно впечатляет. Этих людей никто не заставляет. Да. Они идут вооруженные силы добровольно. И на меня это производит большое впечатление. Александр?
Вы знаете, у покойного Владлена Татарского была очень важная жертва террористических нацистских группировок. Были очень правильные слова. Россия, замечание, Россия выигрывает только те войны, которые становятся народными и полными, тотальными. А все войны, которые мы ведем наполовину, где половина отдыхает, половина либералы, половина патриоты, вот эти войны Россия выиграть не может. Потому что только когда мы осознаем, что война – это дело всех, а не только какой-то профессиональной группы, какой-то отдельной части населения, когда она доходит до каждого, мы собираемся и выигрываем. И еще одно замечание, что в 90-е годы я вот тесно сотрудничал с Академией Генерального штаба и с Родионовым, который я тогда возглавлял, потом он был министром обороны, мы обсуждали различия между политическим пониманием того мира, в котором мы живем, и военного. И Родионов жаловался. Нам все время вычеркивают из нашей оборонной доктрины, что наш противник является Запад. Запад – наш друг. Написано было в этой доктрине. И поэтому мы должны с Западом дружить и ориентироваться на некие локальные, совершенно другого типа конфликты. И, естественно, сознание человека военного, который знает стратегию, знает историю России, очевидно, что Запад наш главный враг. И это знали наши военные в 90-е. И вот именно важно, чтобы военная реформа, военное строительство исходило из первых вот этих фундаментальных, принципиальных, стратегических соображений. Если враг один, то и реформа должна быть одной. Если мы меняем этого врага, и он просто, вот Запад не враг, а наоборот союзник и друг, то у нас вообще реформы пойдут не просто как они будут сделаны, а просто в другом направлении. Вот в чем важно. И вот это единство, на мой взгляд, военного, военно-стратегического понимания, политического и народного, это залог нашей победы.
Спасибо. Виталий, вам последнее слово.
Я
хотел вам задать вопрос.
Да,
а вы скажете все, что хотите. Сталин, когда объяснял после войны, если хотите, корни советской победы, он говорил, или, по крайней мере, ему приписывали слова о терпении русского народа и его готовности поддерживать свое руководство, свою страну, даже в дни тяжелых поражений. Можно ли сказать, что в современном российском обществе есть готовность, когда напирает коллективный Запад, есть готовность, понимая все трудности, стоять непоколебимо и делать то, что требуется для победы?
Ну, в общем, как свидетельствуют документы, это не апокриф, а это его действительно слова из тоста произнесенного. Конечно, это есть, безусловно, но нужно все-таки отличать тот исторический период, материальный уровень советского общества в тот период и привыкшее к комфорту, особенно городское население уже вот 2000-х годов, разная психология. Я к тому, что терпение есть, и я там уверен в нашей победе, но это не значит, что это терпение нужно испытывать постоянно и доводить его до предела. А вот я что бы хотел непременно сказать, пытаясь сопрячь и военную составляющую, то, о чем больше всего Александр Гельевич говорил. Мы очень тяжело выходим из этих якобы объятий Запада. Вот даже эта дедоларизация. Иронизируют над этим, насмехаются, говорят, что не получится. Вспомните 90-е годы. У нас не было. Да, зарплату выдавали, и то не всюду. Во многих местах в конвертах долларами. Рубли официально были. Но в магазинах не было рублей, были УЕ. То есть у нас не было своей валюты. Основные оплаты...
УЕ для тех, кто совсем молодые, это...
Да, условная единица, но это привязка к доллару, потом и к евро появилась. Это даже нельзя представить, что фактически у нас были бумажки, их так называли, деревянные рубли, но национальной валюты у нас не было. И вот только Путин начал этот выход, это тоже было давно, но исторически это очень мало. Я к чему? К тому, что выходить вот из этого сетевого, из этой сетевой оккупации, отдельный вопрос, как тут много, мы будем еще долго. Но военная дела. Мы не можем растягивать. Вот когда мы выйдем оттуда, то тогда мы здесь победим. Нет, военные дела нужно решать стремительнее. Нельзя их растягивать на 10-20 лет. И как раз когда мы эту победу одержим, тогда и вот это разрушение нашего сетевого подчинения пойдет гораздо быстрее. Так что военным не нужно ждать. Ну и мы, нам всем, поскольку мы их все должны поддерживать, в конце концов, они идут вперед, проливают кровь и кладут свои жизни.
Ну, мне кажется, что все бы хотели добиться победы как можно скорее. Я думаю, у всех есть свое определение победы, и это отчасти зависит не только от того, что мы хотим, а от того, что происходит на полях сражений. Но я абсолютно с вами согласен, что тут, конечно, очень важно иметь две вещи одновременно. С одной стороны, патриотизм, а с другой – реализм. И не воспринимать ничего, как само собой разумеющееся, в том числе и поддержку народа, в том числе и высокую мотивацию армии. И поэтому в рамках возможного, не знаю, согласитесь ли вы, генерал, искусственно стягивать, мягко говоря, не нужно.
Не нужно, нет. Я согласен.
На этой похвальной мысли мы заканчиваем передачу. Встретимся снова завтра в эфире.